Шалом, אנחנו קוראים מתוך כתבי
דבר סלמה, статья дарования Торы, страница 385, третий пункт. Задавайте вопрос на сайте kap.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсалама, страница 385, статья дарования Торы, пункт 3.
Мы учим из науки Каббала, что весь вопрос творения заключается в том, чтобы привести творение к подобию с Творцом. Творение изначально находится в желании получать противоположном Творцу. Творец — это желание отдавать. И творение, чтобы прийти к подобию с Творцом, должно изменить использование своего желания получать, чтобы было оно с намерением ради отдачи, чтобы открыло себя и получало сколько хочет, но в соответствии с его намерением. И вот это выражение называется «любовь». Изначально творение, чтобы достичь подобия с Творцом, подобие свойств, творение должно проверить себя, оценить, насколько противоположно Творцу, насколько находится в нарушении, и пожелать достичь подобия, слияния. И вся наша работа здесь не такая уж сложная, но необходимо раскрыть, что мы находимся уже в правильной подготовке свыше, мы находимся в обратных свойствах отдачи, любви, объединению, и реализовать это относительно Творца, это мы не можем, потому что тогда, конечно же, мы были бы дающими, любящими и так далее, но все это было бы по причине того наслаждения, которое бы не сходило нам от Него, от Творца. Поэтому здесь есть разбиение, есть очень особая такая подготовка. Творение — это не просто одно творение, само по себе есть много творений, и они должны между собой обрести это свойство отдачи, любви, и тогда, если они вместе формируют себя как одно желание, как одно намерение ради отдачи, как одна любовь между ними, то они в соответствии с этим приводят себя к подобию с Творцом, потому что между собой они находятся в ненависти, в неприятии, и нет между ними никакой потребности в том, чтобы налаживать добрые отношения. И поэтому нам дана Тора, то есть ура, то есть инструкция, как мы используем наше желание получать, чтобы привести его к форме отдачи, к форме подобию с Творцом. И это исправление называется исправлением объединения, вплоть до силы объединения, которая называется любовь. Любовью называется это, когда я принимаю желание ближнего, наполняю его, работаю над ним, а он делает то же самое относительно меня, и так мы можем наполнять все друг друга, и связь между нами тогда называется узами любви, и у нас, конечно же, нечем наполнить друг друга, потому что никто из нас не является источником наслаждения, а Творец, он находится над нами, и в той мере, в которой мы можем действительно желать так вот наполнить ближнего, он участвует вместе с нами, и мы можем силой Творца наполнить ближнего, так мы наполняемся, и он находится внутри нас, потому что мы наполняем себя им. То есть наполнение — это и есть он. Поэтому все наше исправление называется «возлюби ближнего как самого себя», оно реализуется между людьми. В той мере, в которой это может реализоваться между людьми, мы уже раскрываем его как напарника и выполняющего это условие, поэтому вся Тора — это великое правило Торы — возлюби ближнего, как самого себя. Понятно? Да? Прекрасно. Третий пункт.
Первая колонка. Внизу третий пункт. Прежде чем мы углубимся в предмет, мы должны пристально смотреться в суть этой заповеди. Ведь заповедано возлюбить ближнего своего как себя, и выражение «как самого себя» говорит о том, что возлюбить своего ближнего надо в той же мере, в которой ты любишь себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что ты должен всегда стоять на страже и удовлетворять нужды каждого человека из народа Израиля, не менее, чем ты всегда стоишь на страже выполнения своих собственных потребностей. Но ведь это из разряда невозможного, так как немногие после рабочего дня могут в достаточной мере позаботиться и о собственных нуждах. Как же ты возлагаешь на него обязанность работать и удовлетворять потребности всего народа? Однако невозможно даже предположить, что Тора преувеличивает. Ведь она сама предостерегает нас: «Не убавь и не добавь», что говорит о том, что законы установлены с абсолютной точностью.
То есть нам есть откуда учиться, очень просто. Ниф, так?
Да.
Как?
Сколько я люблю себя?
Насколько я люблю себя? Да. Так я должен любить ближнего? Да?
Ну.
Ну, пример есть. Хорошо. Может быть, расскажешь, как ты это реализуешь с радостью каждую секунду? Ладно. Но действительно так. Поэтому нам дана любовь к себе, и все, что мы получаем ежесекундно, каждый день нас раскрывается, и мы из этого можем проецировать на ближнего. То есть никто не может сказать себе, что у него нет этого примера, и он не может учиться этому. Проблема лишь только, как это реализовать. Да. Ты спрашиваешь? Не нашел любовь к себе?
Почему он здесь меняет слово «любовь» на слово «потребность» каждого человека?
А что же еще? Я не понимаю.
Как можно любовь не наполнять потребности?
Каким образом? Я не понимаю. Это я уже буквально не понимаю. Говорю тебе совершенно серьезно. Любить называется это делать ему то, что он хочет. Есть еще выражение «любви»? Скажи мне. Нет, я спрашиваю, если каждый из нас, это желание наслаждаться, то я люблю кого-то. Это называется, что я наполняю его тем, что он любит. Может быть, ты можешь сказать «да», но он любит какие-то опасные вещи, может быть, вредные, нехорошие. Это уже добавки. Но в сущности, моя цель — сделать ему хорошо во всем, что возможно.
С одной стороны, любовь выражает мое намерение, а наполнить потребности означает действие.
Это не важно, это выражение любви.
Говорят, что у действия может быть два намерения: ради дачи, ради получения.
Я не знаю этого. Сделать ему хорошо — это выражение любви. Нет у тебя никакого шанса объяснить, что ты любишь кого-то, если ты не делаешь ему хорошее. Все это теоретически могут все говорить. Я так люблю всех. Я люблю человечество. Я люблю всех людей. И дайте животным жить хорошо и так далее. Но пока что все разрушает.
Есть эмоции и действия.
Нет, нет такого чувства и действия. Только действия. Само чувство ничего не стоит. Это называется, что чувство еще непроясненное.
Есть мать, есть ребенок, живет за границей. Она любит, ничего не делает ему, только любит его. Где здесь? Она ж не кормит его.
Очевидно, есть какие-то условия, что она не может реализовать любовь, но ведь она страдает. Скажем, ребенок, допустим, сидит в тюрьме. Она не может прибыть ему, помочь ему, сделать все, что хочет. Да? Это я понимаю. Но это уже вынужденные условия, это уже другое дело. Но свободное, нормальное выражение любви — это то, что я стремлюсь дать все, что есть у меня, все, что нужно ему. Не то, что я хочу и насилую его своим эгоизмом, своим желанием получать, а то, что он любит. Это то, что я хочу дать ему. Мы говорим о желании получать здоровым, большим, не маленький ребенок, которого мать кормит, дает ему то, что ему необходимо, а не то, что он хочет. Это тоже из любви, но это уже исправление. Мы говорим о выражении любви, только наполнять желание ближнего. Да.
Рами хотел сказать, возможно, о том, что важно только отношение любящего.
Отношение ни о чем не говорит. Ты видишь? Политики. Я готов отдать, я дам все, я за рабочих, за женщин и детей. Слышишь? Отношения. Откуда ты знаешь отношения? Даже свое отношение откуда ты знаешь? Мне так больно, что все страдают в мире. Через секунду я уже совершенно в другом месте. Это не называется отношение. Леор, если это не действие, которое... Мысль без действия, это называется шед, сатана.
Я хочу это понять лучше. Говорят, что любят кого-то в нашем человеке. Тот, кого любят, тот, кто любит, что его, тот, кто чувствует, что его любят. Я, меня любят. Он меня любит.
Так я говорю тебе нет.
Ну, да. Но если есть такая ситуация,
мы находимся в мире действий. Он должен доказать, что он тебя любит.
Он уже доказал. Я знаю, что меня любит. И сейчас какая мне разница, как он меня любит?
Не, с какой стати? Это было позавчера.
Допустим.
А вчера я с ним говорил, он тебя уже ненавидит.
Офер?
Да. Что, Офер? Любовь — это когда я все время забочусь о том, чем я могу наполнить другого так, чтобы все время непрерывно я забочусь о том, как бы его наполнить. Это любовь. Муши. Муши тоже не понимают, что такое любовь. Ну, этому можно поверить.
Это я понимаю, но я не понимаю, кого нужно любить. Есть ближний, есть товарищ. Какая разница между ними?
Это уже надо выяснить. Прежде всего, меня. Любовь, прежде всего, должна быть... Как мы развиваем ее к Творцу? Творца я не понимаю, не знаю, ничего. Но мне говорят, что я могу достичь такого состояния, что я буду любить его, то есть я буду находиться в слиянии с ним, я поднимусь на ступень, при условии, если я сделаю это, реализую это через товарища. То есть прежде всего для меня важно достичь любви к товарищам. И мне больше некого любить в мире. Но я не говорю о женщине, о жене, детях, это животная любовь. Но действительно, то, что говорит Тора, возлюби ближнего как самого себя, это относительно товарищей. И только некого больше любить, я обязан, стоит. Потому что с ними вместе я создаю свою душу. С ними вместе я достигаю своей вечной, совершенной жизни, даже исходя из своего эгоизма, с ними вместе, в связи между нами, я раскрываю Творца. Он раскрывается между нами. Все те связи между нами. Так кто может быть важнее для меня, если я вижу перед собой несколько физиономий, но эти физиономии, они определяют мою духовную жизнь, то я уже отношусь к ним по-другому, что каждый из них держит в кармане ключ. И если все вставляют эти ключи в дверь сейфа, то сейф открывается. Нам нужно, чтобы каждый захотел всунуть этот ключ, который есть у него в кармане, в сейф. И там мы раскрываем Творца.
Это понятно, товарищ, который сидел здесь. Мы обращаемся к народу Израиля.
Ну что ты сейчас начинаешь говорить о народе Израиля?
Я читал ваш репортаж на Вайнет, вашу статью. Здесь сидят товарищи. Ну, у меня есть товарищи еще на работе, есть товарищи еще в Кнессете.
Товарищи, с которыми ты находишься в том, что называется дарование Торы и поручительство, с которыми ты вместе стоишь у горы Синай. Есть гора ненависти, гора Синай, и вы хотите подняться на эту гору, чтобы встретиться с Творцом. Почему? Доставить ему наслаждение. Это цель. Постепенно. Сейчас, конечно, мы этого не хотим. Мы находимся в пути. Мы сейчас, как ребенок, ему сказали, если ты будешь хорошо учиться, мы тебе купим велосипед. Он учится хорошо, чтобы мы купили велосипед. Родители готовы дать ему велосипед, чтобы хорошо учился, потому что они хотят, чтобы он продвинулся. У каждого своя цель. Так постепенно мы изменяем из состояния к состоянию наш уровень ко все более и более, более духовному. Но у меня нет выбора. Также, товарищи, я люблю их. Нет, пренебрегаю вообще, но нет выбора. Творец привел меня к ним и говорит: знай, что они как раз-таки являются частями твоей души. Я смотрю на них, а это части моей души? Вот эти рожи? Или и что, с этими характерами? Но так я понимаю, я вхожу в это. А потом действует свет, возвращающий к источнику, и я начинаю чувствовать, что да, я действительно люблю их.
Вчера мой товарищ мне позвонил, сказал: я смотрю 66-й канал, я слушаю радио, я читаю ваши статьи на Вайнет, и Рав говорит: возьми ближнего как себя. Так я спрашиваю: кто такой этот ближний?
Тебе нужно их соединить вместе и объединиться вместе с ними, присоединить к себе, чтобы раскрыть там Творца и быть с ним в слиянии. И эти товарищи, которые готовы вкладывать свое желание, буквально отрезать свое желание от себя и поместить его вместе, чтобы в общем желании раскрылся Творец. Это и называется ближний. В этом он близкий к тебе. Близкий.
Товарищ.
Товарищ, ну, от слова объединение, хавер, от слова хибур. Он становится близким тебе. Ты обретаешь его желание получать. И еще, и еще, и еще. И тогда в общем этом желании получать в совместном, которое вы соединяете. Там можно раскрыть Творца, потому что между всеми желаниями, между всеми частями желания получать, это такое желание, это такое желание получать. И между каждым желанием есть между вами клипот. Вот здесь. Между всеми желаниями есть такие клипот. Так вам необходимо преодолеть эти клипот, именно против клипот, усилить связь между вами, пока вы не станете все одним желанием. Все не станете как одно желание. И тогда здесь внизу будет клипа и душа наверху. Вместе это будет как одно, одно кли. Клипа и душа святость. Как одно кли.
Это взаимная работа?
Конечно, взаимная работа всех. И где раскрывается Творец? Творец раскрывается здесь, в связи между вами, именно не в самих желаниях. В связи между вами. Почему? Что это за связь? Это связь намерения ради отдачи.
То есть, когда вы обращаетесь ко всем, и слава Богу, есть много каналов, вы там говорите, что нужно любить, тот человек должен понять, что нужно найти еще другого человека, чтобы полюбил его. Иначе это не работает.
Я говорю об этом, может быть, я раньше говорил слишком много, сейчас я говорю больше об объединении. Потому что любовь — это может отталкивать человека, а любовь — это чувство слишком внутреннее. И мне кажется, что меня хотят вынудить, заставить. Как можно заставить любить?
Когда я слышу, нужно соединяться, значит, нужно искать человека, который со мной хочет объединиться. Или нет, я буду...
Ну, это Творец тебе уже создал.
Мне, да, но у меня есть много людей, которые... Я не говорю о тех, кто сидит.
Люди должны объединяться, обязаны объединиться, потому что в объединении между собой они раскроют силу добра в творении. В каждом из нас есть только сила негатива, сила отрицания. И мы находимся во тьме. Если ты хочешь, чтобы был свет, ты можешь свет достичь только в связи между нами. Только в связи между нами. И только. Только в намерении ради отдачи, не в самих желаниях. В намерении ради отдачи над желаниями, там ты раскрываешь Творца. Да.
Мой товарищ, светский человек, он рассказал, что он пытался соединиться с товарищем, который соблюдает заповеди. А тот не хочет с ним соединяться. Его интересуют только люди, которые соблюдают заповеди. Так я, как светский человек, я вместо него должен искать кого-то, кто хочет со мной соединяться, или мне это безразлично? Со всеми я буду соединяться. Вот о чем я спрашиваю. У религиозного человека, для него, товарищ — это тот, кто соблюдает заповеди, кто ходит с ним в синагогу. Поэтому я и спрашиваю.
И светский, и религиозный, и любой человек в мире, он не знает, о чем говорит Тора, о каком виде объединения. Не знает. И вообще, об объединении никто не говорит. Если говорят, то это просто, чтобы выгадать какой-то... политические, может быть, какие-то свои выгоды и так далее. Никто не думает об объединении. Это против нашей природы. Мы должны научить людей, как объединяться. И эта учеба называется воспитание. Это то, что мы должны делать. Это не то, что думают люди. Объединение — это не просто так объединиться, как в любых коллективах в нашем мире. Это не футбольная команда, это не связь, как в армии или там где-то в какой-то банде или между мужем и женой. Это объединение ради того, чтобы достичь и обрести духовную жизнь. Оно должно быть... ради, не чтобы кому-то причинить вред, а на благо всех. Это огромная вещь, это огромная разница между там, шайкой разбойников и группой праведников. Ну, мы начнем читать, и поймете, как мы должны организовывать наше распространение. Четвертый пункт.
Я хочу добавить, צריכים אולי נראה שזה משהו גדול ולא עלינו ואיפה בכלל אנחנו ואנשים האלו ברחוב עד כמה שהם חזקים עד כמה שאנחנו לא מבינים בעצמנו מה עושים
אנחנו сильны понимают не понимают что они делают но мы должны возбуждать свет возвращаясь к источнику. И не более того, нам не говорят, что мы должны быть самыми известными, сильными в мире. Это совсем неправильно. Совсем нет. Чем больше человек поднимается по ступеням возвышения, он чувствует себя меньше других. Меньше. Поэтому вся наша работа только со светом, только быть связующими между ними и Творцом. И всегда нам будет казаться, что кто я такой, где я и что я. Как Моше. Он спрашивал, как стоять перед фараоном, как противостоять всем этим ничтожествам, миллиардам людей или мудрецам, философам. Ты должен стоять перед ними так, чтобы с тобой был Творец. И не более того. Пойдем к фараону. Вот ключ. Если не это, то, конечно же, вообще, что-то вдруг высунулся из своего угла, сиди там тихо и изучай свою каббалу, и все. Мы действуем от имени Творца. Мы даем силе света, высшей силе, дорогу тем, что мы себя делаем как канал передачи. Это означает, что мы соединяемся между собой и тем самым даем свету максимум возможности проходить через нас. Тогда это работает. А ты выдвигаешь все эти сложности земные и пытаешься понять нашу работу. Я тебе говорю, что это по-другому работает. Хотя вопросы на уровне этого мира правомочные, но принцип другой. Творец закончит мою работу. Нет, нет. Ну, давай.
Если это работа, и вся работа только лежит на нас, на учениках, то почему мы тогда смешиваемся с внешними людьми? Что мы хотим от них? Что мы хотим от людей, которые не изучают каббалу? Будем делать работу здесь, между нами, не будем распространять, будем этим каналом.
Для кого?
Не знаю, будем в каком-то намерении для народа Израиля.
А как ты можешь быть с намерением к народу Израиля, если ты с ними как-то не соединяешься? Если бы вы сейчас не принесли бы впечатление от народа Израиля.
Я понимаю, что вы говорите, я спрашиваю другое. На наших собраниях мы очень хотим привести как можно больше народу и народа Израиля на наши собрания. И то, что вы объяснили, я не понимаю, почему мы не можем произвести наше собрание, только изучающих каббалу, создать вот этот канал, а потом обратиться к народу Израиля. Зачем нам нужен народ Израиля, чтобы он приходил на наше собрание?
Ты не можешь сделать канал, не находясь в контакте с народом Израиля. В народе моем пребываю я. Иначе нет, кроме того, что весь народ Израиля должен быть как канал.
Если народ Израиля, который приходит и не понимает, что такое канал и так далее.
Ну, постепенно тоже не понимаешь.
Но у меня есть какое-то желание понять.
И у них тоже есть желание каждый день больше и больше. И желательно нам, чтобы у них появилось желание от нашего распространения, чем от таких бед и ударов, что, Боже упаси.
Так я завишу от них или они зависят от меня?
Взаимно. Ты не можешь постичь ничего, не будучи в контакте с ними и не заботясь о них. Ты не удостоишься ничего, и они не удостоятся ничего. Вы вместе в одной тарелке. Это даже не ступени, не две ступени. Вы все называетесь народ Израиля.
Есть разная работа у учеников, которые изучают Каббалу, которые собираются, и есть люди внешние. Мы должны быть в одном намерении.
Ни у кого нет одного намерения.
Вы можете сказать, какая работа должна быть у них?
Сколько, насколько каждый проникается? Насколько каждый проникается? Не знаю. Я не должен знать, не хочу этого знать. Я хочу распространять метод исправления всем, как пишет Бальсулам. Я уверен, что если бы мы закрылись в группе из 10 человек, мы уже были 25 лет тому назад. В чем проблема? Это как жаловались эти товарищи, когда я ушел от Рабаша, когда я ушел с того места. Их было пятеро, мне кажется, пятеро или семеро. И не хотели... Не хотели увеличивать свое количество. И даже когда приходили разные ученики, потому что они уже выпустили мои книги, и не хотели их принимать. Не хотели. Я не мог. Мне не было интересно там ничего. Так закрыться, замкнуться в этом. Я не почувствовал, что в этой тенденции, не в самом состоянии, а в этой тенденции, из этой тенденции можно что-то выйти. Я столкнулся с состоянием, что они ни в коем случае не хотели принимать новых людей. Все. Но если так... Просто ушел. Там случилось что-то, технический сбой, и все.
Если я правильно понимаю, мы должны дать что-то осознанное в этот процесс. Каждый, кто учится, каждый, кто уже пробудился, вступил на этот путь. И человек, уже факт того, что он приходит, это то, что он должен был сделать.
Не понимаю твои вопросы. Пришел. Если пришел и хочет услышать, я с радостью должен его... привести к состоянию, чтобы он мог начать относить себя с обществом Израиля, Израиля духовного, в духовном смысле. Нет, дальше.
Четвертый пункт. Вторая колонка. Если еще недостаточно тебе, могу добавить, что требование этой заповеди любви к ближнему еще жестче, так как требует от нас предпочесть потребности другого своим нуждам, как сказано в Иерусалимском Талмуде, сказано, чтобы было ему хорошо с тобой, и говорится о еврейском раве. И если есть у него только одна подушка, и у хозяина есть только одна подушка, и он лежит на ней, и не дает своему рабу, то не выполняет указания, чтобы ему было хорошо с тобой. Так как лежит на подушке, а раб на земле. И если не лежит на ней и не отдает ее своему рабу, то это грех Содома. И выходит, что должен передать подушку своему рабу, а сам господин лежать на земле. И таким образом находим, что этот закон также укладывается в рамки любви к ближнему, ведь в нем тоже наполнение потребностей другого уравнивается с наполнением собственных потребностей, как в примере с еврейским рабом, чтобы ему хорошо было с тобой. Также и в случае, когда у него есть только один стул, а у его товарища нет стула совсем, то в соответствии с законом, если он сидит на нем и не дает его другому, то нарушает исполнительную заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя», так как не заботится о потребностях ближнего, как о своих собственных. А если сам не сидит на стуле и не дает его другому, то это сродни содомскому греху. Ведь заповедь обязывает отдать стул другому, а самому сидеть на земле или стоять. И понятно, что этот закон говорит обо всех возможных нуждах другого, которые ты в состоянии заполнить. А теперь иди учись. Но существует ли возможность выполнить эту заповедь?
Мы видим, что Баал-Сулам подчеркивает трудность этого вопроса не менее, чем мы это делаем. С одной стороны. С другой стороны, все каббалисты объясняют нам, что таково творение, таковы законы, и мы находимся в системе. Система разбита. Она постоянно исправляет себя тем, что развивается далее, и части усиливаются эгоистически более, отдаляются друг от друга более, каждая становится более эгоистичной. И тогда состояние между ними ухудшается в их ощущении, с одной стороны. С другой стороны, общее состояние, общий свет оказывает на них давление, поскольку они становятся хуже, эгоистичнее. Свет, который их удерживает относительно них, становится более им противоположен. Сам свет находится в полном покое, но поскольку сейчас мы вошли в такое состояние, что все зависят друг от друга, как маленькая деревня на земном шаре, то получается, что мы становимся очень противоречивы, в большом противоречии со светом находимся, и друг с другом мы тоже находимся в противоречиях. Поэтому сейчас возникает такая большая беда всего человечества. Оно полностью противоположно этому большому свету, общему. И все мы находимся в очень опасном состоянии, которое может привести к мировой войне. Действительно, к мировой, а не где-то там в Европе. Настолько, что эта ненависть начнет проявляться, потому что напряжение между светом и кли, желанием, настолько велико, что должно как-то разбиться, либо это разобьется, либо тем, что мы объединяемся, либо тем, что связи полностью разрываются в войне, потому что эти связи сейчас усиливаются, но усиливаются взаимной ненавистью. И тогда нет иных вариантов либо сделать эти связи исправленными, либо разорвать связи между ними, между частями. Это называется путь Торы или путь страдания. После какого-то уровня эгоистической связи между нами должно быть либо начало исправления, либо начало войны. Либо разорвать связи, либо исправить их. И здесь какая разница, о чем вы говорите, мы способны, не способны, можем или нет, хотим или нет. Есть законы природы, мы очень быстро приближаемся. Мы видим по событиям происходящим, очень быстро приближаемся к состоянию, которое должно быть, решено либо по-хорошему, либо по-плохому, но его нужно будет как-то решать. Все. А сейчас решайте, что вы делаете. Хороший путь может быть реализован через нас. Плохой путь — есть много факторов. Либо и нашей небрежностью, и участием других сил. Сколько можно слушать, что мы способны объяснять, не способны объяснять? Я знаю только одно. То, что я способен сделать, я должен делать, а все остальное делает свет. Но не то, что я сбрасываю с себя ответственность и усилия. Я должен делать все, что от меня требуется. Но само действие делаю не я. Если я прихожу в какое-то место и хочу исправить там ситуацию, чтобы люди соединились, если бы я думал, что это я делаю, так мне вообще не стоит туда идти. Это глупость. Я прихожу с высшей силой, прихожу из группы, от имени группы, и объясняю из внутренней силы, которую я взял от них. И так можно преуспеть. Да.
Рав, для кого написана эта статья? Для нас или для людей?
Этого я не знаю. Я думаю, что для всех.
Потому что я сижу сейчас дома, допустим, и слышу то, что вы говорите, и я понимаю, что любить я не могу, я могу только использовать те методики, которые находятся здесь.
Когда... Дорогой человек, который сидит дома, вот я к нему обращаюсь, ты сидишь дома. Если ты не приблизишься к объединению, ты сейчас строишь для себя... могилу роешь себя однозначно.
Что знает, что это значит с точки зрения человека? Что он должен делать? Объединяться? Как?
Не знаю, что делать. Лишь знаю, что нет другого решения. Или сюда, или сюда. И не стоит забывать. Не стоит забывать. У нас есть возможность достичь процветания всех благ, если мы захотим. Если мы сейчас не будем поворачиваться спиной к экрану и говорить, а он философ, говорит глупости, и неважно.
Что делать? Как он должен начать утро? Что делать с утра?
А, что делать утром? Очень просто. Начать, зайти на наш сайт, внимательно его прочесать, Кабала Сиоэл, Каб Сиоэл. Это первое. Второе. Записаться в кампус и готовиться к большому конгрессу в конце февраля.
Что же это значит, быть таким, как мы?
Нет, почему быть, как мы? Может быть, ты не пример, что ты о себе думаешь, что ты пример. Я не думаю так.
Не, я не думаю, что я пример, но с точки зрения человека... Посмотреть материал — это то, что даст ему объединение. Он физически хочет проделать действие.
Физически — это как-то с нами перемешаться. Именно физически. Мы должны построить очень большую группу, и вся... Вся ее цель, вся ее роль — это только объединение. Человек должен, не должен ничего знать, лишь знать, что объединяемся по тем правилам, которые нам прописали каббалисты. Если мы так объединяемся, то высший свет действует по мере силы нашего объединения и делает из нас шхину, место раскрытия Творца.
Да. Если он это сделает, он раскроет объединение или достигнет любви.
Но этого не знаю. Какая мне разница? Откуда я знаю, какой любви говорят? Я не знаю, что такое любовь, о которой они говорят. Моя любовь — это животная любовь. К жене, к детям, к животным, к разным вещам, к какому-то супу. Каждый что любит. Вот это наша любовь. Немножко наполнить маленькие желания. А здесь говорится о любви. Не знаю, что это такое. Любовь к ближнему. Ближнего никогда не любил.
Спасибо. Омри из Аравы спрашивает, фокус в подготовке к большому конгрессу должен выразиться в правильном обращении к народу Израиля?
Да, мы должны думать, как обращаться к народу Израиля уже сейчас и пригласить их на наш конгресс, чтобы все мы вокруг этого объединились. Пусть будут много, которые сидят дома и смотрят это в другие часы, в другом виде. Не обязательно приходить к нам, но все же будут связаны с нами. Это очень важно. Собрание большого количества людей с большой силой, большого качества, это очень важно нам сейчас. В то время, в эту эпоху, в этот период времени, государства и народа, нам это очень важно.
Я должен поделиться. Мы говорим о новых людях, о лекциях, и в Северной Америке сейчас тройная радость. Есть три мероприятия, которые происходят. Это вступительная лекция в Чикаго. Зор, наш товарищ, проводит ее. Лекция в Сан-Франциско. Ее дает Крис, и Тони, и Джулиан сейчас закончили такое интернет-мероприятие. Все это происходит одновременно. Там новые люди все, которые сейчас открывают для себя науку Каббала. Я хотел бы спросить кое-что. Мы видим, что мы умеем это делать. Мы можем пробудить людей, мы можем людей очаровать. Наука Каббала с нашими людьми мы тоже умеем работать определенным образом. Когда мы сводим две эти публики вместе, то есть проблемы.
Какие два? Какие аудитории?
Ну, либо совершенно новых, и уже тех, которые вникли немножко. Есть огромная разница между человеком, который прошел несколько лекций, и между тем, кто еще не прошел.
Я думаю, что им следует общаться на семинарах, чтобы сидели вперемешку. И те, которые уже в теме, и новенькие, чтобы перемешались, но на семинаре. Я думаю, что будет хорошо и для них обоих. Но просто на лекциях не нужно вести их через разум, а через чувства. Тогда они могут помочь друг другу. Через разум не смогут. И когда есть такая смешанная аудитория, маленькие, новенькие, старенькие, не стоит их приводить на одну лекцию, а лучше на семинар. Если можно сразу же превратить лекцию в семинар, в таком случае это предпочтительнее.
Относительно нашего конгресса стоит уже тоже подумать.
Конгресс будет полностью в форме семинара, как в Москве. Помните? Там было почти все время семинар. Вечер, день открытых дверей, нужно подумать, может быть, есть люди, которые лучше разбираются, но я за семинар, ну, с объяснениями вместе, даже с песнями, но человек должен почувствовать, что в маленьком круге, где он может видеть всех так перед собой, если я вижу их, могу соединиться с ними, обняться с ними, поговорить с ними, понять, что происходит между нами, и с этим теплым чувством, которое действительно можно создать, я ухожу. Это главное. Надеюсь, что это усиление нам поможет. У нас 10-е Тевета. Мы построим храм в нашем сердце.
Несколько сообщений в заключение, почему нам стоит познакомиться. Академия Каббалы приглашает вас на уникальную встречу сегодня в 7 часов вечера в Эйлате. Вход свободный. Подробности по телефону 1-700-509-209. Готовимся к большому конгрессу. Вечер объединения. В Петах-Тикве мы готовимся к февральскому конгрессу, собрание товарищей, беседа с Равом Лайтманом, трапеза, легкое угощение и вечер культуры. Это состоится в Петах-Тикве. Подробности по телефону 1-700-509-209, либо на сайте Кабалалям. Записываемся сейчас. Товарищи, друзья, зрители 66-го канала, мы приглашаем вас получить информацию и записаться на конгресс, который будет проходить с 23 по 25 февраля в Тель-Авиве. Записывайтесь сегодня на сайте cap.coil. На этом мы закончим. Всего вам доброго.